Против моей воли шутка превратилась в нечто такое, что не должно было произойти с человеком приличным, с джентльменом, с офицером запаса. Я не решался перед самим собой назвать этот поступок надлежащим именем, ибо это были не открытые, а коварством добытые украденные деньги. Вокруг меня жужжали и рели голоса, люди теснились и толкались перед кассами. Я все еще стоял неподвижно с отведенной в сторону рукой. Что было мне делать? Сначала возникла самая естественная мысль – разыскать выигравшего, извиниться и возвратить ему деньги. Но это было неосуществимо, особенно в присутствии того офицера. Я ведь был лейтенантом запаса, и за такое признание немедленно поплатился бы чином, ибо пусть бы я даже нашел талон. Получение денег было некорректным поступком. Я подумывал также о том, не уступить ли мне инстинкту, щекотавшему мои пальцы, не смять ли и не выбросить ли банкноты. Но и это на людях могло броситься кому-нибудь в глаза и породить подозрение. Но я ни за что, ни на мгновение не хотел оставлять у себя чужие деньги или же положить их в бумажник, чтобы позже подарить их кому-нибудь. Привитое мне с детства, подобно привычке к чистому белью, чувство опрятности заставляло испытывать омерзение при каждом, пусть мимолетном, прикосновении к этим кредиткам. Отделаться, только бы отделаться от этих денег, лихорадочно шептал мне какой-то голос. Каким бы то ни было путем. Невольно я стал смотреть по сторонам. И в то время, как беспомощно высматривал, нет ли поблизости какого-нибудь укромного уголка, чтобы какой-нибудь скрытой возможности избавиться от денег, я заметил, что люди опять начали проталкиваться к кассам. Но теперь уже с деньгами в руках это была прекрасная мысль – швырнуть обратно деньги злому случаю, который мне подбросил их, сунуть их опять в прожорливую пасть, которая проглатывала в этот миг с той же жадностью новые ставки, серебро и банкноты. Да, да, это было правильно. Это было подлинным освобождением. Я рванулся с места, побежал туда, вклинился в очередь. Только два человека стояли еще передо мной. Первый уже подошел к тотализатору, когда я вдруг сообразил, что не мог бы назвать лошадь, на которую ставлю эти деньги. Жадно прислушался я к раздававшимся вокруг меня словам. «Вы ставите на Равахоля?» — спросил кто-то.
«Разумеется, на Равахоля», — ответил ему спутник.
«Вы думаете, у Тедди нет шансов?»
«У Тедди? Ни малейших! Он в Гандикале совсем сплоховал. Тедди — это блеф!»
Как умирающий от жажды проглотил я эти слова. Итак, Тедди был плох, Тедди не мог выиграть. Тотчас же я решил поставить на него. Я сунул деньги в окошко, назвал только что впервые услышанное мной имя Тедди в ординаре. Чья-то рука бросила мне талоны. Сразу сделался я теперь обладателем 9 красных с белым карточек вместо одной. Это было все еще тягостное чувство, но как-никак оно было не таким жгучим и унизительным, как непосредственное осязание шелестящих денег. Я опять почувствовал себя легко, почти беззаботно. От денег я теперь отделался, покончил с неприятной стороной приключения, и оно приняло опять характер такой же шутки, с какой началось. Спокойно усевшись опять на свой стул, я закурил папиросу и стал пускать кольцами дым. Но мне не сиделось. Я встал, принялся ходить взад и вперед, опять опустился на стул. Удивительная вещь. Блаженная мечтательность исчезла бесследно. Какая-то нервозность колюще пробегала у меня по телу. Сначала я думал, что это неприятное чувство вызвано возможностью встретить Лаэса и его жену, вструившейся мимо толпе. Но как могли бы они догадаться, что эти новые талоны принадлежат им? Не мешало мне и волнение публики. Напротив, я внимательно следил, не начинает ли она опять уже тесниться к барьеру, и даже поймал себя на том, как все время приподнимался, чтобы посмотреть на флажок, который взвивается в начале заезда. Так вот это что было! Нетерпение! Лихорадочное нетерпение ожидания! Скорее бы уже начался заезд, и навсегда кончилось это тягостное положение. Мимо пробегал мальчишка с программами. Я окликнул его, купил программу и принялся разбирать непонятные на чужом жаргоне напечатанные слова, пока не набрел, наконец, на Тедди, на фамилию его жокея, владельца конюшни, и цвет красный с белым. Но почему это меня так интересовало? Я раздраженно смял листок и отшвырнул его, встал, сел опять. Мне вдруг стало очень жарко, пришлось вытереть платком влажный лоб, и воротник стал мне тесен, заезд все еще не начинался. Наконец звонок задребезжал, люди хлынули, и в этот миг я с ужасом почувствовал, как этот звон, точно будильник, пробудил и меня. В испуге от какого-то сна. Я так порывисто вскочил со стула, что напрокинулся и поспешил. Нет, побежал! Жадно вперед, крепко сжимая в кулаке талоны прямо в толпу, словно снедаемый неистовой боязнью опоздать, пропустить нечто чрезвычайно важное. Грубо растолкав людей, я пробрался к самому барьеру и бесцеремонно рванул к себе стул, которым хотела воспользоваться одна дама. Всю свою бестактность и бешенство я сразу понял по ее глазам. Это была моя добрая знакомая, графиня Р. И я уловил ее гневный взгляд под высоко поднятыми бровями, но из стыда и упрямства холодно отвернулся и вскочил на стул, чтобы видеть ипподром. Где-то вдали сгрудилась на лужайке у старта небольшая кучка беспокойных лошадей, которых с трудом сдерживали маленькие жокеи, похожие на пестрых полишинелей. Я сразу же постарался узнать среди них моего. Но зрение у меня неизощренное, и в глазах так странно и знойно все двоилось, что мне не удавалось различить среди многоцветных пятен красный с белым. В этот миг раздался второй звонок, и как семь пестрых стрел с тетивы полетели лошади в зеленый коридор. Для спокойного эстетического созерцания было, вероятно, наслаждением наблюдать, как скакали стройные животные и неслись над полем, почти не касаясь грунта. Но я всего этого не воспринимал. Я только делал отчаянные попытки узнать мою лошадь, моего жокея, и проклинал себя за то, что не захватил с собой бинокля. Как ни выгибался я и не вытягивался, я видел только не то 4, не то 5 насекомых, сплетавшихся в один летящий клубок. Только форма его начала теперь у меня на глазах постепенно изменяться. Легкая стая клинообразно удлинилась на повороте. Спереди заострилась, а с боков стала крошиться. Борьба разгорелась жаркая. 3 или 4 лошади, совершенно распластавшись в галопе, плоско, как цветные бумажные полоски, слипались друг с другом, то одна, то другая выдвигалась на голову вперед. И невольно я вытягивался всем своим телом, как будто мог придать их скачке еще большую стремительность этим подражательным, пружинищим, страстно напряженным движением. Вокруг меня возбуждение росло. Некоторые более опытные зрители, вероятно, уже на кривой различили цвета, потому что имена взлетели теперь, как ракеты над смутным гулом. Подле меня стоял человек, неистово вытянувшие руки, и когда в этот миг выдвинулась одна лошадиная голова, он заорал, стуча ногами мерзко пронзительным и торжествующим голосом: «Равахаль! Равахаль!» Я увидел действительно синее мелькание жокея на этой лошади, и ярость охватила меня от того, что не моя лошадь побежала. Все невыносимее делался для меня пронзительный рев моего противного соседа: «Равахоль, Равахоль!» Во мне клокотало холодное бешенство. Охотнее всего я ударил бы его кулаком в широко раскрытую черную дыру кричащего рта. Я дрожал от гнева, как в лихорадке. Чувствовал, что каждую минуту могу совершить какое-нибудь безрассудство. Но тут еще другая лошадь увязалась непосредственно за первой. Может быть, это был Тедди. Может быть, может быть. И эта надежда окрылила меня. И вправду мне показалось, будто над седлом мелькнула красная рука и чем-то хлестнула по лошадиному крупу. Это мог быть Тедди. Но почему не гонит он его, негодяй? Еще раз. Хлыстом его, еще раз. Вот теперь уже он совсем близко от первого. Вот уже отстает только на 5. Почему Равахоль, Равахоль? Нет, нет, не Равахоль, не Равахоль. Тедди, Тедди, вперед, Тедди, Тедди. Вдруг я откинулся назад. Что? Что это было? Кто крикнул так? Кто тут орал: «Тедди, Тедди»? Да ведь это я сам кричал. И посреди безумия я испугался самого себя. Я хотел сдержать себя, овладеть собою. Меня стал мучить внезапный приступ стыда, но я не мог оторвать взгляда от 2 лошадей, точно сросшихся друг с другом. И, по-видимому, это был действительно Тедди, боровшийся с проклятым, мне ненавистным Равахолем, потому что вокруг меня поднялся такой громкий, многоголосый, пронзительный, высокий крик: «Тедди, Тедди!» И крик этот опять погрузил меня в страсть. Меня, выплывшего на поверхность только на 1 мгновение, он должен был, обязан был выиграть. И в самом деле, вот из замчавшейся лошади выдвинулась голова другой, только на 1/4, а вот и наполовину, и вот уже и шея видна. В этот миг звонко задребезжал звонок, и раздался единый крик торжества, отчаяния, гнева. На 1 мгновение желанное имя заполнило собой весь синий небосвод. Потом оно рухнуло, и где-то зашумела музыка. Разгоряченный, весь мокрый, со стучащим сердцем соскочил я со стула. Мне нужно было некоторое время посидеть. Так ошалел я от исступленного возбуждения. Экстаз, какого я никогда еще не переживал, заливал меня. Бессмысленная радость от сознания, что случай так рабски повинуется моему вызову. Тщетно старался я уговорить себя, что лошадь выиграла вопреки моей воле, что мне хотелось бы проиграть эти деньги. Я не верил этому сам, я уже чувствовал в своем теле страшную тягу. Меня куда-то волшебной силой влекло, и я знал, куда меня влечет. Я хотел видеть победу, осязать ее, держать, ощущать в руках деньги, много денег, синие шелестящие банкноты, а в теле ту же дрожь. Какое-то совсем необыкновенное, дикое вожделение владело мною, и никаким чувством стыда я уже не мог его побороть, и не успел я встать, как уже поспешил, побежал к кассе, грубо локтями расталкивая ожидающих у окошка, нетерпеливо отбрасывая в сторону людей, только чтобы увидеть деньги, подлинные деньги. «Невежа!» — проворчал кто-то за моей спиной. Я слышал это, но даже не подумал о том, чтобы потребовать удовлетворения. Я весь дрожал от непостижимого, болезненного нетерпения. Наконец очередь дошла до меня. Мои руки алчно ухватили синюю пачку банкнот. Я пересчитал их с трепетом и в то же время с восторгом. В пачке было 640 крон. Пылко рванул я их к себе. Моей следующей мыслью было еще играть. Выиграть больше, гораздо больше. Куда девалась моя программа? А, я ее выбросил от волнения. Я оглядывался по сторонам, как бы раздобыть другую. Тут я заметил с неизъяснимым испугом, что вдруг все вокруг меня растеклось в разные стороны по направлению к выходам, что кассы закрывались, и развивавшийся флажок опустился. Игра закончилась. Это был последний заезд. На мгновение я оторопел. Потом во мне вспыхнул гнев, словно я стал жертвой несправедливости. Я не мог примириться с тем, что теперь, когда все мои нервы напряглись и дрожали, когда кровь заструилась у меня в жилах так горячо впервые за многие годы, что теперь всему должен наступить конец. Но бесполезно было питать обманчивым желанием надежду, что это была всего лишь ошибка, потому что все быстрее рассасывалась пестрая сутолока, и смятая трава уже поблескивала зелеными пятнами между отдельными замешкавшимися зрителями. Постепенно я начал сознавать комизм напряженного моего ожидания. А потому взял шляпу, палку я, по-видимому, забыл от волнения у барьера, и пошел к выходу. Сторож подобострастно снял картуз, подскочил ко мне. Я назвал ему номер моего фиакра. Он крикнул его, сложив рупором руку, и экипаж подкатил под четкий топот копыт. Я велел кучеру медленно ехать по главной аллее, ибо как раз теперь, когда возбуждение начало сладостно утихать, я испытывал похотливую потребность еще раз воскресить в памяти всю эту сцену. В этот миг подкатил другой экипаж. Невольно я взглянул в ту сторону, чтобы тотчас же совершенно сознательно отвернуться. Это была та женщина со своим дородным супругом. Они меня не заметили, но меня мгновенно охватило гадкое, удушливое чувство. Я был пойман с поличным. И охотнее всего я крикнул бы кучеру, чтобы он гнал коней, только бы поскорее мне скрыться от них. Фиакр мягко ускользал на резиновых шинах посреди других экипажей, которые, покачиваясь, проносились мимо зеленых берегов каштановой аллеи, как убранные цветами лодки со своим пестрым грузом, женщинами в ярких туалетах. Воздух был мягкий и сладостный, сквозь него доносилось временами легкое дуновение вечерней прохлады, но прежнее блаженно-мечтательное состояние уже не возвращалось. Встреча с обокраденным человеком привела меня в мучительное смятение. Словно струя холодного воздуха, прорвавшись сквозь щель, подула вдруг на мою разгоряченную страсть. Я теперь снова и совершенно трезво обдумал всю разыгравшуюся сцену и не понимал уже самого себя. Я, джентльмен, принятый в высшем свете, офицер запаса, пользующийся всеобщим уважением, без нужды присвоил найденные деньги, сунул их в бумажник. И вдобавок это доставило мне какую-то алчную радость, наслаждение, лишающее меня права на какое бы то ни было оправдание. Я, бывший еще за час до этого безупречным, незапятнанным человеком, совершил кражу. Я стал вором. И как бы для того, чтобы испугать самого себя, я вполголоса произносил сам себе приговор. В то время как экипаж мягко катился, я говорил безотчетно в такт стуку копыт. Вор, 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 вор. Но странно. Как мне описать то, что произошло потом? Это ведь так необъяснимо, так необычно. И все же я знаю, что ничего не измышляю задним числом. Каждая стадия моего чувства, каждое колебание моей мысли сохранилось, ведь у меня в сознании с такой сверхъестественной ясностью, что почти никакое другое впечатление за 36 лет моей жизни, и все же я с трудом решаюсь изложить этот нелепый ход событий, эти озадачивающие колебания моей психики. Да и сомневаюсь, нашелся ли бы такой писатель или психолог, который был бы в состоянии представить их в логической последовательности. Я мог только записать этот ряд чувствований в строгом соответствии с тем, как они неожиданно одно за другим возникали. И так я говорил себе: вор, 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 вор. Затем настало поразительное, как бы пустое мгновение, мгновение, когда не прошло ничего, когда я только, как это трудно выразить, когда я только слушал, прислушивался к себе, ничего не произошло. Я вызвал себя в суд, предъявил себе обвинение. Теперь подсудимый должен был представить свои объяснения суду. Я начал, говорю, прислушиваться и не услышал ничего. Это хлещущее слово «вор», которое должно было, как я ожидал, вспугнуть меня, а потом низринуть в несказанный уничтожающий стыд, слово это не вызвало ничего. Я терпеливо ждал несколько минут, прильнул потом еще ближе, так сказать, к самому себе, потому что слишком ясно чувствовал, что под этим упрямым молчанием что-то шевелилось. И в лихорадочном ожидании старался услышать, непрозвучавшее эхо, крик омерзения, разочарования, отчаяния, который должен был последовать за этим самообличением. И опять-таки не произошло ничего. Никакого отзвука. Еще раз повторил я себе: вор-вор. Теперь уже совсем громко, чтобы, наконец, пробудить в себе словно оглохшую парализованную совесть. Опять не последовало ответа. И вдруг в ярком озарении сознания, как если бы спичка внезапно зажглась над темной ямой, я постиг, что только хотел почувствовать стыд, но не стыдился. Мало того, что я в этой яме на какой-то таинственный лад был горд и даже счастлив своим безрассудным поступком. Как могло это быть? Я отбивался, будучи теперь действительно испуган сам собою от этого неожиданного открытия, но слишком сильно, слишком бурно поднималось во мне это чувство. Нет, не стыд это был, не возмущение, не годливость к самому себе, то, что так знойно переливалось у меня в крови, радость, пьянящая радость вспыхивала во мне, искрилась острыми светлыми огнями дерзновения, ибо я чувствовал, что в эти минуты впервые после долгих лет был действительно жив, что восприимчивость моя была только парализована, но еще не омертвела, что где-то под песчаной поверхностью моего равнодушия действительно все-таки таинственно били еще горячие ключи страсти, и теперь, когда случай прикоснулся к ним волшебным жезлом, высоко взметнулись до самого сердца, значит, и во мне, в этом осколке одухотворенной вселенной, еще дремало то раскаленное, таинственное, вулканическое ядро всего земного, которое иногда вырывается в порыве вожделения, значит, и я жив. Был живым человеком, жил наделенным злой и пылкой похотью.